«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Словакии введена уголовная ответственность за публичное отрицание преступлений фашистских и коммунистических режимов против гуманизма, прав и свобод человека. Как следует из утвержденного в среду вечером парламентом республики закона, гражданам, оправдывающим и выражающим симпатии виновным в злодеяниях антидемократическим политическим системам, партиям и движениям, грозит от 6 месяцев до 3 лет заключения. Юридическая норма вступает в силу в сентябре. Закон поддержали депутаты Национального совета Словакии от правых партий, которые на сегодня формируют парламентское большинство. Дело заключается в том, чтобы гарантировать, что никому не сойдет с рук отрицание зверств, совершенных коммунистами и фашистами, пояснил лидер Словацкой консервативной партии Петр Заяц. Представители левой оппозиции, указывая на дисбаланс в оценке степени ответственности фашистских и коммунистических режимов, были против, предостерегая от возможных злоупотреблений в политической, общественной и юридической практике. Такой же закон, как в Словакии, уже давно действует в Польше. Уголовный кодекс страны предусматривает заключение до 2 лет за пропаганду нацизма, фашизма и коммунизма и участие в движениях, которые основывается на этих идеях. В Венгрии с прошлого года тоже действует закон об уголовной ответственности за приверженность нацизму, коммунизму или фашизму и отрицание Холокоста. Нарушителей сажают на 3 года. Наиболее жестко с поклонниками Гитлера и Сталина обходятся в Чехии. Здесь за пропаганду и оправдание тоталитарных режимов в печати наказывают сроком заключения от 3 до 8 лет. Лишь за сомнение в существовании преступлений тиранов чехам грозит до 6 лет заключения. О том, следует ли России вслед за Словакией приравнять коммунизм к фашизму, мы сегодня беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», бывшим депутатом Моссовета и Государственной Думы, он у нас на прямой телефонной связи из Словакии, и Яном Рачинским, сопредседателем Московского мемориала, он находится в нашей студии. Первый вопрос Александра Осовцова. Добрый вечер, Александр Аврамович.
Добрый вечер.
Отражает ли принятый сегодня, ну, накануне закон, настроение словацкого общества?
Вы знаете, скорее да, чем нет, но с учетом как минимум 2 обстоятельств. Обстоятельство первое. Большинство, которое имеет коалиция в избранном год назад словацком парламенте, очень незначительно. 3 партии, составляющие правительственную коалицию, имеют 79 мест из 150. И на самом деле в обществе отношение к этому закону, наверное, примерно такое же, но не потому, что другие партии или там, другие граждане поддерживают коммунизм не то что в степени оправдания преступлений коммунистических режимов, а хотя бы в какой-то общетеоретической степени. Нет, вовсе нет. В Словакии, наверное, есть где-то зарегистрированные компартии. Я не знаю, их очень много здесь зарегистрировано. Практически зарегистрировать партию здесь, в общем, ничего не стоит. Но никаких коммунистов на политической сцене в Словакии нет. Просто сама эта тема здесь сегодня уже в сущности не актуальна. Максимальное оправдание чего-то такого, которое можно услышать, оно для человека, сформированного и живущего в российской действительности, абсолютно не прозвучит оправданием. В качестве такового нынешняя оппозиция словацкая воспринимает, например, утверждение о том, что коммунизм ничем не лучше фашизма и нацизма. Да? Многие словацкие политики с этим не согласны, считают, что Гитлер развязал войну, а не Советский Союз. Поэтому, да, конечно, этот закон принят и большинством поддержан. И, скорее всего, я не знаю, я не видел социологии, если даже она есть, поддерживается и большинством населения. Но сама проблема далеко не такая острая, по крайней мере, сегодня.
Вопрос Яна Рачинского. Кажется ли вам бесспорным вот, попытки приравнять коммунизм к фашизму?
Ну, мне кажется, это не просто спорно, мне кажется, это ошибочным. И тут просто как часто бывает, смешиваются и наш привычный отечественный радикализм, и нечеткая постановка вопроса. Если смотреть на сами идеологии, то они существенно не равны. Если нацизм преступен по самой природе и действительно может преследоваться как античеловеческое учение, потому что предусматривает уничтожение в конечном счете так называемых низших рас, и тут параллель с коммунизмом, который предусматривает известные ограничения у радикальных коммунистов и уничтожение эксплуататорских классов, то тут есть существенная разница. Человек может перестать быть эксплуататором, но он не может перестать быть цыганом или евреем. И поэтому вот степень злокачественности этих идеологий существенно различается. И я думаю, что любой из жителей нашей страны без труда вспомнит несколько примеров вполне порядочных людей, состоявших в партии и даже вполне искренне веривших пропаганде. Но представить себе, чтобы можно было назвать порядочным человеком нациста, мне как-то довольно затруднительно. Это одна сторона, идеологическая. Но я очень часто смешиваю с другой стороной фактических последствий. И тут тоже надо просто помнить, что так же, как инквизиция не была прямым следствием христианства, а скорее его извращением, так и, собственно говоря, прямым следствием идей высказанных не были и вот эти вот преступления чудовищные, совершенные коммунистическими режимами во многих странах мира, практически везде, где он укоренялся. Проблема была не в самой идеологии, а в том, что идеология становилась единственной государственной, единственным возможным учением. И в результате действительно преступления, совершенные режимами, в общем, не уступают по многим показателям преступлениям, совершенным нацистами. А в некоторых случаях они просто уникальны. Ну, например, насколько мне известно, разнарядок на убийство в отношении собственного населения у нацистов не было. Это только в Советском Союзе было такое, что был план утвержден по расстрелам, и потом, когда с мест приходили просьбы увеличить этот план в порядке соцсоревнования, видимо, хотя слово такое тогда еще не было столь модно, то из центра не только удовлетворяли эти запросы, но и давали с превышением. Вот сверх того, что знали на местах, они еще... Это абсолютно неизвестная в других режимах, в других странах практика. Или когда преступниками оказывались просто родственники осужденных. Тоже эта практика абсолютно... Ну, я не знаю примеров, где она имела бы такой размах. То есть по преступлениям, да, безусловно, параллель прямая есть. Но по... идеологически, вот я бы не стал приравнивать, потому что это на самом деле только на руку коммунистам, которые используют зачастую обиду тех людей, которые верили в этот самый коммунизм им обещанный, всю жизнь работали, заработали мозоли и несколько почетных грамот, и сейчас вроде как им предъявляют какие-то обвинения. Обвинения предъявляют не им, обвинения предъявляют режиму, который совершил действительно чудовищные преступления.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент Радио Свобода. О том, следует ли России вслед за Словакией приравнять коммунизм к фашизму, мы сегодня беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», бывшим депутатом Моссовета и Государственной Думы. Он у нас на прямой телефонной связи из Словакии. И Яном Рачинским, сопредседателем Московского мемориала. Он находится в нашей студии. Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР и ветеран Великой Отечественной войны, не одобряет решение парламента Словакии.
Такое решение абсолютно иррациональное и неправильное ни с политической, ни с международной, ни с какой угодно точки зрения. Я задам вопрос такой. Самая большая коммунистическая партия в мире продолжает существовать. Это китайская коммунистическая партия. Она продолжает работать. В ней почти 80 миллионов человек. Китай является одной из самых великих держав мира. Как теперь будут такие страны, как Польша, Словения, Словакия, общаться с Китаем? как они будут там работать, принимать послов, принимать государственный визит. То же самое Вьетнам. Вьетнамская коммунистическая партия тоже существует. Вьетнам – большое государство, это международное признанное государство. В Организации Объединенных Наций входят эти государства как коммунистические государства. То есть коммунизм не исчезает с политической карты мира. То есть это, на мой взгляд, ошибочное, неправильное решение, которое не пойдет дальше ни в России, ни в каких-нибудь других крупных странах.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, следует ли России вслед за Словакией приравнять коммунизм к фашизму, мы сегодня беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», бывшим депутатом Моссовета и Государственной Думы. Он у нас на прямой телефонной связи из Словакии. И Яном Рачинским, сопредседателем Московского мемориала. Он находится в нашей студии. Вопрос Александру Осовцову. Как, по-вашему, можно ли сравнивать масштабы злодеяний нацизма и коммунистического режима?
В целом, да, конечно, можно. Это тот пункт, в котором я 100% согласен со своим сегодняшним собеседником Яном Рачинским. Я, кстати говоря, с ним не согласен с точки зрения оценки, самих доктрин. Потому что, на мой взгляд, коммунистическая доктрина тоже впрямую трактует необходимость насилия. Изначально трактует. И по природе своей, с самого начала, коммунизм обозначал насилие как необходимый инструмент построения того общества, которое он считал идеальным. Об этом писали не только Маркс и Энгельс. Это с Кампанеллы все началось. Но то, в чем мы, еще раз говорю, безусловно, сходимся, это с точки зрения объемов насилия, которые в результате было совершено этими режимами. Другое дело, что одно дело глобальные последствия, а другое дело последствия в каждом конкретном месте. И в той же Словакии, в отличие от Польши, например, или от Чехии, нацистский режим, там понятно, что по причинам, далеким от гуманизма, тем не менее, зверствовал гитлеровцы, я имею в виду, гораздо меньше. Гораздо меньше, чем в Советском Союзе бывшем, и в Польше, в Чехии и так далее. Да и преступления коммунистического режима здесь скорее ассоциируется с периодом существования Чехословакии. И все это как бы, вот как бы коммунизм, он для словаков пришел из Праги, а не из Москвы. И соответствующая власть. И это как-то поэтому отношение к этому не столь острое. Как я уже говорил, это, кстати, закон принят не о том, что коммунизм и нацизм там одинаковые явления, а о том, что оправдание преступлений одинаково наказывается. И в качестве основного примера инициаторы, между прочим, говорили, что вот одинаково должны быть наказаны те, кто отрицает преступления нацистов в Освенциме, и коммунистов в Ехимце. Это такой городок в Чехии, где урановые рудники, шахты урановые, и в этих шахтах трудились, ну, в основном или только политзеки. Ясно, что и словацкие тоже, а не только чешские. Но столь же характерно, что пример город Крылы в Чехии, а не в Словакии. Здесь мало у кого такое, ну, очень острое восприятие. У меньшинства, я бы сказал. Применительно к России это картина совсем другая. И преступления, скажем так, ну, носят не то что порядково, но несколько порядков, разный масштаб. И нынешняя ситуация гораздо острее. Принять такой закон сегодня в России действительно, мягко говоря, наступить впрямую, объективно, на интересы огромного количества россиян. Если не всех, то значительного большинства тех, кто поддерживает Компартию Российской Федерации. Вот как к ней не относись, за нее голосуют миллионы. И прежде чем принимать такое, надо, по крайней мере, учесть их реакцию. В Словакии, я говорю, всего этого нету. То есть это гораздо более теоретический вопрос, который затрагивает интересы, эмоции даже, а не интересы сравнительно немногих.
Александр Подробенек, правозащитник и бывший советский политзаключенный, приветствует мужественный шаг парламентарии в Словакии.
То, что коммунизм приравнен к фашизму, это в историческом плане совершенно справедливо. Это, безусловно, явление одного порядка, примерно одинаковые по своей силе тоталитарные режимы. Другое дело, возможно ли это сегодня в России, я очень сомневаюсь. И главная причина состоит в том, что в нашем обществе нет сознания того, что коммунизм был преступным режимом. А вот то, что нацизм, фашизм был преступным режимом, это у нас все понимают. То, что коммунизм – режим такого же уровня, такого же ряда, такого же происхождения, этого у нас нету. Поэтому я думаю, что закон имеет смысл принимать тогда, когда в обществе есть, ну, если не единое понимание, единого понимания нет, не бывает и, может быть, даже и не нужно, но общество в целом должно было бы понимать, что такое коммунизм. И тогда такой закон был бы вполне уместен.
Вопрос Яну Рачинскому. Согласны вы, что коммунистическая идея изначально построена на насилии и терроре?
На насилие, да, на терроре. Тут опять-таки вопрос, что называть коммунизмом. Есть очень разные теоретики, и если говорить опять-таки о любом строе, государству есть инструмент принуждения. Вопрос насилия, нет, это плохо действительно, и то, что заложено в коммунистической идеологии, действительно ведет к массовым нарушениям прав человека. Я не говорю, что это не предосудительно, но просто сопоставлять одно с другим, на мой взгляд, вызывать справедливые упреки в сравнении несравнимого. Вот человек лишился своего завода, он больше не эксплуататор. И, в принципе, мы знаем целый ряд примеров, когда эти семьи, лишившись имущества, действительно, в этом ничего хорошего, это тоже преступление, собственно говоря, режим большевистский строился на тотальной краже изначально, но это не уничтожение людей по признаку, от которых они не могут избавиться. Вот как я говорил, вот если человек цыган или человек еврей, он не может по своей воле измениться, стать лояльным этому режиму. Это исключено. И второе, что я хотел бы тут же отметить, я рад, что Александр Савцов отметил, что закон таки говорит именно о том же, о чем говорят и предложения Совета по развитию гражданского общества президенту, что запрещено должно быть одобрение преступлений или отрицание этих преступлений, не приверженность каким-то идеям, это личное дело каждого и даже высказывание этих идей. Но вот отрицание или одобрение преступлений – это предосудительно. Что касается единого мнения, то тут как раз я несколько более оптимистично смотрю на вещи, чем Саша Подробенек, потому что опросы не только Левада-центра, но и ВЦИОМа показывают, что большинство россиян считают, что улицы не должны носить имена палачей. Вот это вот совсем недавние опросы показали вполне однозначно. И поэтому я думаю, что вот именно в этой формулировке запрет на отрицание преступлений и, возможно, и ответственность за отрицание преступлений, может быть, и появится в России не в таком отдаленном будущем.
Никита Петров, доктор философии, член правления общества «Мемориал», ставит на одну доску все человеконенавистнические идеологии.
И та, и другая идеология, и идеология коммунизма, и идеология фашизма является идеологией, которая оправдывает и подвигает, на самом деле, общество к совершению преступлений. потому что это идеология, которая пропагандирует ненависть и которая внедряет эту ненависть в сознание. В одном случае это расовая ненависть, в другом случае это классовая ненависть. Но и то, и другое, на самом деле, считается преступлением по Российскому кодексу. Это есть некое возбуждение ненависти по определенному признаку. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, было бы желательно, чтобы в России точно так же все проявления коммунистической идеологии получили оценку, ну и морально-нравственную, и, разумеется, юридическую. Как необходимо и подвести, я бы сказал, юридическую черту под советским прошлым, просто-напросто признать в судебном порядке советский режим режимом преступным, который использовал преступные средства для достижения, на самом деле, преступных целей.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир, и ваши гости. Я взволнован. Я все-таки считаю недопустимой позицию Яна Рачинского. В ней очень много лукавства, даже каких-то зловещих проявлений. На самом деле, это действительно были два тоталитарных преступных режима, и советский, и нацистский. Другое дело, что между ними действительно были значительные различия, определенные расхождения. Но у нас в Советском Союзе миллионы людей были истреблены по классовому признаку. Сотрудничество этих режимов привело к развязыванию пакт Молотова-Риббентропа, Второй мировой войны. Сталин вел войну в нашей стране чудовищно кровавыми методами. Погибли десятки миллионов людей. Многие историки независимо называют даже цифру 40 миллионов, а то и больше. Это чудовищные цифры, сопоставимые с масштабами репрессий. Так вот, я хочу сказать, что абсолютно правильно, конечно, в Словении приняли этот документ. Мне-то кажется, что надо было бы пойти еще дальше и приравнять к этим преступным двум проявлениям, режимам, и нынешний путинский режим, и другие автократические и тоталитарные режимы, и в Иране, и в Венесуэле, и в Северной Корее. Потому что говорить до сих пор о том, что вот надо ориентироваться на Китай и Вьетнам, о чем говорит господин Рой Медведев, это вообще какая-то дикость. Странно, почему мы должны ориентироваться на эти режимы? Мы что, вообще хотим и дальше здесь строить ГУЛАГ? Вы посмотрите, 21 век, преследования, политические убийства, разгоны митингов, жуткая бойня в Чечне. Это реальность, в которой мы живем. А мы говорим, нет, нам не надо приравнивать эти режимы. Мы не должны осуждать наше славное советское прошлое. Правильно. Поэтому мы и будем жить в чекистской тоталитарной реставрации. И придем к таким последствиям, которые просто вычеркнут Россию, наверное, просто из поля истории. Поэтому я поддерживаю вас. И я призываю все-таки Мемориал одуматься и занять более решительную позицию. Потому что если так пойдет дальше, то мы будем бесконечно зловонный труп Сталина на себе таскать. Это чудо.
Напомню, что в Словакии введена уголовная ответственность за публичное отрицание преступлений фашистских и коммунистических режимов против гуманизма, прав и свобод человека, как следует из утвержденного в среду вечером парламентом республики закона, гражданам, оправдывающим и выражающим симпатии виновным в злодеяниях, грозит от 6 месяцев до 3 лет заключения. Следует ли России вслед за Словакией приравнять коммунизм с фашизмом? Мы сегодня беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», и Яном Рачинским, а сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Родственники погибших и пострадавшие при крушении теплохода «Булгария» в Татарстане должны получить денежную компенсацию на следующей неделе. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин на совещании правительственной комиссии в Казани. Путин потребовал привлечь к ответственности виновных в гибели людей, назвав причинами трагедии безалаберность, алчность и грубое нарушение правил безопасности. По последним данным, в результате крушения погибли 113 человек, в том числе 27 детей. Российские правозащитники настаивают на том, чтобы материалы независимого расследования убийства Натальи Эстемировой были приобщены к уголовному делу. На днях эти документы были переданы президенту России Дмитрию Медведеву. Правозащитники, в частности, заявляют, что версия о причастности к убийству сотрудников силовых структур официальным следствием не изучалась. В Тбилиси возле резиденции президента Грузии прошла акция журналистов в поддержку арестованных фоторепортеров, обвиняемых в шпионаже. Журналисты начали собирать подписи с требованием освободить фотографов под их поручительство. Конституционный суд России признал неправомерным решение о прекращении дела о дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте в Москве в феврале 2010 года. Жертвами автокатастрофы с участием служебного «Мерседеса» вице-президента «Лукойла» стали два человека. Виновником аварии признали погибшую Ольгу Александрину. На юге Афганистана при взрыве в мечети города Кандагар 4 человека погибли и по меньшей мере 15 были ранены. Среди жертв глава религиозного совета провинции Кандагар. Южный Судан стал 193-м членом Организации Объединенных Наций. Решение об этом принято в четверг на заседании Генассамблеи ООН. Это были краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, следует ли России вслед за Словакией приравнять коммунизм к фашизму, мы беседуем с Александром Осовцом, бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия», бывшим депутатом Моссовета и Государственной Думы. Он у нас на прямой телефонной связи из Словакии. И Яном Рачинским, сопредседателем Московского мемориала. Он находится в нашей студии. Вопрос Александру Осовцову. Как по-вашему, почему вот все эти 65 лет после Второй мировой войны не удается искоренить даже нацистскую идеологию, несмотря на запрет даже нацистской символики, которая действует по всему миру?
Потому что ксенофобия существует не только не 65 лет, но даже и не с... Когда там «Майн кампф» была написана, вот, в 23-м, если мне память не изменяет, она гораздо старше. Даже в виде более или менее нацистской доктрины она тоже относится к 19 веку, как минимум. Как минимум. Габиной, Чемберлен, ну, другую, конечно. Чемберлен, не премьер-министр, но был такой джентльмен британский из этой же семьи, который проповедовал откровенно нацистские идеи. Причем именно арийской расы, отнюдь не британцев имел в виду, именно там, арийской расы, и переехал в Германию жить. А Габино был, как даже по фамилии слышно, француз. Вот. Значит, а ксенофобии много-много тысяч лет. По большому счету, столько же, сколько человечества. И ликвидировать за 65 лет эти последствия, ну, немыслимо, невозможно, и задачу такую ставить было нельзя. А коль скоро существует ксенофобия, то, всегда находятся ее крайние формы, такие как нацизм, и, б, давно появились и продолжают появляться какие-то якобы теоретические, концептуальные и тому подобное. Вот этого, потому что некоторые люди склонны подводить теоретическую базу под что угодно. И так и задачу даже ставить нельзя о том, что там, к такому-то году или там, за столько-то десятилетий вот, искоренить можно и необходимо пресекать проявления. Я подчеркиваю, проявления. Правильно Ян Рачинский сказал, что преследовать за оправдание или тем более поддержку преступлений абсолютно корректно и в человеческом, и в юридическом смысле. Преследовать за взгляды и даже за высказывание взглядов вещь гораздо более сомнительная. Иногда, наверное, правильно. Правильно было преследовать за нацистские взгляды в Германии там, в 45-46 годах. Правильно ли это было бы делать, там, я не знаю, в современной Великобритании, где политическая угроза нацизма, да и любая другая, отсутствует? Я не уверен. В Словакии тоже никакой такой угрозы нет. Я очень хорошо помню, как в 2009 году на очередную круглую годовщину образования энергичного прогитлеровского независимого словацкого государства вдруг, значит, пошли слухи, что его сторонники, нацисты, соберутся там в такой-то день, и на помощь приедут нацисты из Германии и из Чехии, и вообще там вставайте, люди добрые. Значит, в назначенный день, в назначенное время, на назначенной площади у президентского дворца собралась огромная толпа, несколько тысяч антифашистов. 2000 полицейских. И вот все эти люди с огромным трудом нашли 70 примерно сторонников нацизма из этих трех стран. Ну, вот картинка. Поэтому, как опять же справедливо уже звучало сегодня, должна быть прежде всего достигнута иная ситуация в обществе. Согласие по значительного большинства граждан по базовым ценностям. Тогда и законы можно принимать спокойно, а не в режиме подавления как ни называемого инакомыслящих.
Вопрос Яна Рачинского. Считаете ли вы продуктивной вот эту практику запретов, которую исповедует Восточная Европа? Вот уже четвертая страна сегодня к ней присоединилась.
Но это все-таки, насколько я понимаю, не практика запретов, а практика криминализации, оправдания преступлений.
Ну тут то даже есть... за симпатии к коммунизму, симпатии вот.
Ну вот я думаю, что этого все-таки нет, как сказал Александр Савцов, тоже мы слышали, что это именно за отрицание преступлений или оправдание этих преступлений. Это немножко разные вещи. И с этой точки зрения, вот мне кажется, симптоматично высказывание слушателя, который меня критиковал, но на самом деле подтвердил то, что я говорил. Вопрос ведь не в идеологии, а в режиме. И говорить, что у нынешнего режима, у Путина есть какая-то идеология, ну, на мой взгляд, в общем, я не затруднился бы определить, какая это идеология. Это вопрос именно режима и шкалы ценностей. И с этой точки зрения, мне кажется, очень важным вопрос о том, чтобы дать юридическую оценку тому, что сделал коммунистический режим. Не идеологии. Идеология не была предметом рассмотрения даже на Нюрнбергском процессе. Там рассматривались преступления. И здесь для трибунала, который мог бы быть создан при желании общества и властей, нашлось бы работы немногим меньше. И тогда уже действительно было бы понятно, почему снимают плакаты коммунистов сегодня. И не потому, что понадобилось место для рекламы, а потому, что там изображен Сталин. Человек, который, по инициативе которого только за полтора года, в 1937-1938 году, было расстреляно больше 700 тысяч человек. Это можно прикинуть, это получается по 40 тысяч в месяц, больше, чем по 1000 в день. Или другой. Можно примеров этих привести множество. Вот пока не дана оценка этим преступлениям, до тех пор вот будут спорить, можно или нельзя так жить. Дело не в коммунизме, дело в том, что можно ли во имя какой бы то ни было идеи, пусть даже какой бы то ни было религии, уничтожать людей. Ну вот, для современного человека, мне кажется, ответ ясен, что нельзя.
Игорь Чубайс, философ, профессор Института мировых цивилизаций, считает коммунистическую эпоху потерянным временем для России.
70 советских лет – это 70 лет катастрофы в нашей истории. Именно они прервали успешный и крайне удачный российский маршрут. Они сорвали реформы начала 20 века, когда Россия выходила в мировые лидеры. Поэтому необходима самая негативная оценка советской системы, советского режима. Но вопрос, конечно, это более общий и более фундаментальный. Суть заключается в том, что Европа теряла, европейская христианская цивилизация теряла Бога, и вслед за Богом нужен был какой-то ориентир, какая-то ценность, какие-то правила, которые были всеобщими. Поэтому Европа перешла к режиму человека, Бога, к вождю. Появился вождизм. Дуче, фюрер, Кудилья, вождь – это результат краха религиозной картины мира. В этом смысле между советским тоталитарным коммунизмом и германским нацизмом очень много общего. Это явление одного и того же порядка.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот фашизм – это спайка бюрократизма и олигархии. Вот у нас, в общем-то, путинизм и единороссизм, для них тоже, в общем-то, характерна спайка бюрократии и олигархии. И вот здесь вот, в принципе, мне кажется, вот эти вот европейские страны, они смотрят на опыт России и видят, что, в общем-то, вот эта вот ГБшная Единая Россия и со своими фронтами, она, в общем-то, гнетет, угнетает народ. И поэтому они, в общем-то, боясь вот этого, они, в общем-то, предостерегают против коммунизма. Но здесь вот эксперты, в основном-то, они говорят о сталинизме, вот. А социал-демократизм левый, Коммунизм – это левый социал-демократизм. Вообще весь демократический мир, он социал-демократический. Вот. И реплика по поводу утопленного корабля. Вот. Единоросные фронтовики, им сказали, что нужно подрывать на фронте. Все подрывают. И они подрывают Курск, вот, Булгарию, избирательное право. Вот они все подрывают.
Вопрос Александра Савцова. Уловили ли вы вот в действиях словацкого парламента какие-то антироссийские настроения? Или это уже исторический спор просто двух идеологий?
Никаких антироссийских настроений при этом проявлено не было. Понимаете, в чем дело? Возможно, я все-таки плохо объяснил. Этот законопроект в части именно преступлений коммунистического режима бывшей Чехословакии, он этого касался, потому что ответственность за оправдание нацистских преступлений в Словакии существовала давно. Значит, принимался вчера вечером, минут за, там, я не знаю, 15 максимум. Это сессия парламента, наверное, Народной Рады заканчивается, принимается там много чего быстро, и никакого смысла жизненного характера он не носил ни для кого. И вносится одно из партий коалиции. Депутаты от коалиции проголосовали за, депутаты от оппозиции проголосовали против, побежали дальше. Поэтому вот той остроты и той актуальности, которую обсуждаемая тема имеет для России, он здесь близко не имеет. Соответственно, в России сегодняшней большинство политических вопросов, да и не только сегодняшних, кстати говоря, они воспринимаются вообще гораздо чувствительнее, чем практически во всех странах, которые лежат на запад от России, включая теперь и Словакию. И часто рассматриваются какие-то события за рубежом через такую, знаете, я бы сказал, еврейскую призму. Очень многие евреи, в литературе, по крайней мере, я встречал это, о том или ином событии судили с точки зрения, ну так, в духе персонажа Шолом Алейхема, а хорошо ли это для евреев? Так и в России. А вот они, там, американцы, англичане, французы, словаки, например, что-то сделали. Они это сделали из любви к России или из ненависти к России? И ничего подобного. Ну, как и в 999 случаях из 1000, так и в этом, в том числе, о России никто не думал вообще в этот момент и не вспоминал. Я же говорю, что основной пример был по поводу города Ехимет в Чехии, теперь, тогда в Чехословакии.
Владимир Буковский, советский правозащитник и бывший политзаключенный, член политсовета движения «Солидарность», верит в неизбежность осуждения коммунизма.
Такое можно сделать, и даже, может быть, и следовало бы, но только после суда над коммунистическими преступлениями. Надо открыть все архивы, все преступления выложить перед жюри, перед присяжными. Пусть они вынесут вердикт о том, что это была преступная система, что она совершала преступления против человечества. А уже после этого, конечно, и иллюстрации можно вводить, и запрет на символику, и прочее. Хотя я, честно говоря, небольшой сторонник запрета на символику и так далее, и все эти отрицания. Это, по-моему, излишнее. Излишнее. Свобода слова важнее. Если человек считает, что, ну, такой идиот. Вот у нас здесь молодежь ходит в майках с Че Геварой, да. Ну, смешно. Они же не знают, кто это такой, сколько людей он убил, какая это была сволочь. А вот такой символ, значит, романтический образ. Вот они с ним ходят. Ну, каждому же не объяснишь, за пуговицу не возьмешь. Меня это не оскорбляет, меня это смешит. Поэтому вообще-то я бы не запрещал ни нацистскую символику, ни коммунистическую. Но коль скоро уже нацистскую запретил Евросоюз, то, конечно, справедливости ради нужно запретить и коммунистическую.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушателя Александра.
Здравствуйте. Здравствуйте всем.
Добрый вечер.
Я не сравнивал бы две идеологии, фашистскую и коммунистическую, по той причине хотя бы, что, допустим, фашистской идеологии, то есть фашистов, там, когда все это у них было, У них не было такой организации, как Коминтерн. У них не было такой организации, как Институт мировой революции. Потом, что значит, задача номер один была после 17-го года, задача номер один, это мировая революция, то есть захват всего мира. Для этого нужна была мировая война. То есть, когда говорят, что вот Гитлер развязал, да, Гитлер развязал, но он был исполнитель. А заказчик, именно заказчик, это была как раз коммунистическая партия, заказчик этой войны. Поэтому, если взять на круг, сколько жертв, допустим, Северная Корея, Китай, Куба, Камбоджа, сколько коммунистический режим жертв оставил, то тут сравнивать нельзя. Я не защищаю фашистский режим, я просто говорю о том, что сравнивать нельзя две этих религии, коммунистическая и фашистская. Это гораздо страшнее, гораздо мощнее, это именно коммунистический режим.
Вопрос Яну Раченскому. Считаете ли вы существование Коминтерна, Всемирного штаба мировой революции, отягчающим обстоятельством в определении преступной сути коммунизма?
Значит, само существование какого-то центра пропагандистского, поскольку Коминтерн в значительной степени выполнял пропагандистские функции, не является преступлением. Но, конечно, Коминтерн не ограничивался только этим. Но это, опять-таки, вопрос изучения точного действий. И тут я хочу сказать, что то, что воспринимают в России вот такого рода законы, как направленные против России, в общем, отчасти справедливо именно потому, что Россия до сих пор не дала однозначной оценки этим преступлениям. Вообще говоря, наша страна пострадала от коммунизма, от коммунистического режима, никак не меньше, чем любая другая. И то, что до сих пор наши власти избегают, как правило, давать четкие оценки, что до сих пор у нас не рассекречены архивы, что у нас до сих пор по множеству известных преступлений не выработаны позиции, но это выглядит просто, что нынешние власти, как раз оправдывают. По существу, сокрытие информации – это форма пособничества. И скрывая документы советских преступлений, нынешние власти, в общем, в результате их действий пятно ложится на современную Россию, которая, в общем, совсем уже другая страна.
Виктор Аксёчиц, философ-публицист и бывший депутат Верховного Совета России, сожалеет, что время для осуждения коммунизма упущено.
Надо сказать, что коммунистический режим в Советском Союзе уничтожал в основном свой народ, в отличие от гитлеризма, который боролся и уничтожал внешних противников. И, конечно же, коммунистический режим в России был антироссийским и антирусским. И, как это чудовищно звучит, но Сталин в конечном итоге, если учесть все репрессии и то, как велась война, как разминировалось минные поля пехотой, как бросались в атаку безоружные практически люди, то Сталин в итоге уничтожил русских людей больше даже, чем Гитлер. Поэтому еще в конце 80-х годов мы с моим другом Глебом Онищенко громогласно предлагали устроить в России Нюрнбергский процесс по осуждению коммунистического режима и коммунистической идеологии. Но на сегодняшний день время уже упущено. Тогда были антикоммунистические настроения, но сейчас они уже ушли. Именно деятельность за эти два десятилетия, деятельность либерал-большевистского режима привела к тому, что сейчас господствуют настроения антилиберальные, прокоммунистические и даже неосталинистские. С другой стороны, нужно учитывать то, что западные страны, западный режим под видом осуждения коммунистического режима в Советском Союзе по существу ведут курс антироссийский и русофобский. Они ни в коем случае, так же, как и мы в свое время, не отделили коммунистический режим и идеологию от России. Они тоже не отделяют. Они считают, что во всем виновата Россия, во всем виновата страна и народ. Поэтому в итоге можно сказать, что на сегодняшний день эта постановка вопроса, а именно осуждение официальной коммунистической идеологии и коммунистического режима в России, на мой взгляд, нереально. Нужно подождать, когда вновь вернутся адекватные настроения в обществе.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Андрея.
Добрый вечер, Владимир, и уважаемые люди, которые с вами находятся в студии. У меня такой вопрос. Вот не кажется ли довольно смешным сегодняшнее желание власти соединить несоединяемое, то есть старую дореволюционную Россию и большевистский советский режим. Красное знамя и трехцветное, двуглавая орла и звезду. Такой вопрос. Спасибо.
Да, вопрос Александра Савцова. Опять возвращаемся мы к российской действительности. Насколько эклектичной выглядит государственная идеология и символика российского государства?
Ну, с идеологической точки зрения выглядит, разумеется, абсолютно эклектичным, если добавить еще сюда советский гимн, то вся картинка становится совершенно понятной и наполненной именно противоречиями. Но, с другой стороны, нет, потому что нынешний режим своей, правильно Рачинский сказал, не идеологической, идеологии-то у него нет, своей пропагандистской деятельности пытается, грубо говоря, если не присвоить себе, то как минимум объявить своими предшественниками всех тех, кто в их понимании творил великие дела. Начиная от Киевской Руси, как минимум, а то и раньше. Если выстраивать происхождение Владимира Путина по Суркову, Павловскому и им подобным, то начинает, наверное, с Рюрика. И, соответственно, он приписывает своим предшественникам и тем самым той или иной степени извращенном виде самим себе все великие достижения, включая, разумеется, создание гигантской империи там, от Варшавы до Аляски. И именно в этом состоит, на мой взгляд, причина того, что они пошли на подобного рода, на объективный взгляд, действительно странное, смешное, эклектичное смешение символов. Вот до тех пор, пока такого рода пропаганда имеет достаточное количество желающих ее слушать, ей верить, ее воспринимать, до тех пор и такое смешение символов пропагандистки имеет право на существование.
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Добрый
вечер. Здравствуйте, гости. Вот, знаете, я разговаривал со многими людьми в провинции, и очень многих мутит при слове демократии. Они начинают руками махать, там говорить, там, иди отсюда, это вот то, что вот мы вот в сегодняшнее время видим, то, что это преподносится как демократия, и то, что вот парадокс, вот Северная Корея, корейская народно-демократическая, народно-демократическая, демос, это народ, кратия, это вот не надо там народное слово еще. Так вот, понимаете, как вот преподносится, что вот это есть демократия, вот сейчас, то многих людей мутит от слова демократия. Они считают, что это вот мы жили при Советском Союзе, могли там есть там за копейки, могли там с одного места нас выгонять с работы, уйти на другое место.
Вопрос Яну Рачинскому. Вот идет речь о подмене понятий, тоже и про коммунизм говорили, социалистической демократии. Вот эти страны, которые вводят наказание за симпатии к коммунизму, называли странами народной демократии. Надо ли определиться уже, может быть, и нашей официальной пропаганде с тем, что подвергнуть суду истории, а что отделить как завоевание народа?
Ну, тут справедливо было сказано, что нынешняя пропаганда, то, что вместо идеологии весьма эклектична. В качестве анекдотического примера можно вспомнить, что прах Деникина, перезахоронение происходило под звуки государственного гимна, то есть под гимн Советского Союза. Я думаю, что в самых страшных...
И похороны Солженицына.
Да, это, в общем, вот сюрреализм какой-то совершенный. Но дальше вопрос основной. То, что заменяет идеологию в нынешней... Это вопрос о том, что первично. Первично государство или первично общество. И это и есть коренное расхождение на самом деле. Если наши власти считают, что вот держава превыше всего, взявшаяся неизвестно откуда, то в нормальных странах прежде всего общество. И общество определяет правила, общество эти правила регулирует, и именно то, что общество следит за исполнением этих правил и позволяет любому государству развиваться. У нас, ну, как у нас обстоит с обществом, известно каждому слушателю. И это как раз и есть наследие, самое грустное, того коммунистического режима, любого идеологического государства, что в идеологическом государстве государство оказывается важнее, потому что оно заведует идеологией. И общество оказывается безгласным, и дальше могут быть самые плачевные последствия, какие, собственно, мы и видели в России.
Вопрос Александра Савцова. Как, по-вашему, внесет ли новый закон, принятый в Словакии, в четвертой из восточноевропейских стран, ясность в умы подрастающего поколения о том, что такое хорошо и что такое плохо в отношении коммунизма и нацизма?
Вы имеете в виду, Владимир, простите, подрастающее поколение этих стран?
Да, этих, словаков, да.
В какой-то мере может быть, но, как я уже говорил, в очень незначительной мере. Потому что для значительного большинства словаков, тем более и особенно молодых, реалии демократии являются воздухом, которым они дышат. Вот я уже говорил, да, что нынешняя правительственная коалиция имеет в парламенте, в общем, незначительное большинство. Совсем незначительное. И пришла к власти она год назад. И никому не приходило в голову, что правительство, партии, входившие в состав правительства, набрали там 49%. 49 с лишним. Что они могли бы что-то сделать, чтобы эти 49 превратились в 51. Это при том, что и нынешний президент, президентские выборы были раньше, он политически, естественно, сложил в себя все партийные функции, вышел из партии, но он из той партии, которая сейчас в оппозиции.
Напомню, что о том, можно ли приравнять коммунизм к фашизму, спорили Александр Осовцов и Ян Рачинский. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Михаил Косторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Питерский детектив. Куда пропал журнал «Власть», посвященный губернатору?
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Олег Киселев о том, какой президент нужен российскому бизнесу.
В блогах «Свободы».
Политзек Валентин Данилов готов модернизировать тюремную больницу.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.